Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем. У микрофона действительно я, Анастасия Аношко. И первая тема, с которой хотелось начать, это заявление Марата Хуснуллина сегодня о том, что около трети россиян планируют в ближайшие 2-3 года переезд. Вот, как ни странно. Ну, Марат Хуснуллин, ему, понятно, ему положено по должности, значит, заниматься, значит, всеми делами, связанными со строительством, с развитием там жилого комплекса. А вы помните, что у нас были мысли о запуске, в том числе, не знаю, программы реновации для жилья всероссийского по образцу московской программы. И вот давайте посмотрим, что значит Хуснуллин сообщает. Что около трети россиян планируют поменять место жительства, но он не говорит, куда. И это у меня самый большой главный вопрос к вам. Куда? Хотя, может быть, в Москве этот вопрос задавать некорректно, потому что выше Москвы ничего нет. И дальше Москвы-то, ну, то есть можно, конечно, говорить о каком-то зарубежье, но навряд ли Марат Хуснуллин об этом заботиться может. Ну, только что разве что отток какое-то население. Но пока таких данных нет у нас. Может быть, у вас есть такие планы, я не знаю. Позвоните, расскажите или напишите, планируете ли вы какой-то переезд. Вопрос расселения – это ключевая стратегия развития строительной отрасли, отмечает при этом вице-премьер. Я напомню, у нас однажды в эфире был один архитектор, который, он в городских тоже проектах, там на уровне экспертизы, да, принимал участие. Вот он, например, выказывал сомнения в целесообразности вообще в принципе таких программ, потому что он говорил, как бы получается, что вы имущество людей обновляете просто за счет бюджета. Вот. При этом там много очень различных схем есть таких, где деньги уходят из-под контроля, то есть люди даже, которые самостоятельно строят там дома и делают ремонт, частенько не могут контролировать прорабов, которые там, значит, просто какие-то накладные там приносят и так далее. А тут вот целые такие огромные проекты, что, мол, такой есть, был, сейчас уже это не в фаворе, но был такой подход, что надо бы там инфраструктуру, может быть, развивать там деньги, ну, на мосты, там, дороги и так далее. Но, а зачем мосты, дороги, если нет домов? И вот дома вот будут обновляться. Значит, и что говорит Марат Хуснуллин, нам надо с вами расшифровать. Около трети, значит, хотят поменять место жительства в ближайшие 2-3 года, а он у нас заместитель председателя правительства, Марат Хуснуллин. И далее, мы, говорит, проводили соцопрос, узнали для себя интересную статистику. 30%, значит, поменяют, и Хуснуллин говорит, перед правительством стоит задача сделать жизнь населения комфортной, чему будет способствовать строительство новой социальной инфраструктуры, вот о чем я говорю, и развитие транспортной сети. Эти пункты предусмотрены стратегией развития строительной отрасли. Вот, и у меня к вам, соответственно, вопрос. Ну, просто любопытно, планируете ли вы, да или нет? Если да, то куда? Если нет, то, ну, то тогда все равно скажите, что, ну, может быть, вы знаете кого-то, кто планирует переезд. Но люди, достигшие Москвы, как будто наш замечательный фильм «Оскароносец», «Москва слезам не верит», да, он нам задал некие стандарты, и мы знаем, что у нас город есть. Один, в принципе, есть еще запасной город Санкт-Петербург для тех, кто не любит Москву. Но в целом, куда можно еще переехать? Из Москвы, кстати, некоторые люди перебираются в Санкт-Петербург, а с уходом на удаленный режим, который сейчас нам тоже грозит с вами, может быть, стоит действительно подумать о переезде. Но только, мне кажется, если уж так думать, то, может быть, там из города за город куда-то в таком ключе. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия.
Да, добрый вечер.
Москва. Очень интересный случай у меня, ну, как раз в тему передач. Я с двумя своими лучшими друзьями учился в РГУ «Нефтегаза» имени Губкина. Первый из моих друзей уехал на ПМЖ в Ярославль, другой в Оренбург. Самое, что интересно, они долго не могли найти себя в Москве и позволить себе тот уровень жизни, который они себе сейчас позволяют. Один в Оренбурге, другой в Ярославле.
То есть они стали королями там, а здесь они были...
Ну, не то чтобы прям королями, но, например, один уже построил дом. Они работают по профессии, они все в нефтяной и газовой сфере работают. Один на Ярославском НПЗ, ну, так скажем, условно говоря, что на Ярославском НПЗ, просто в этой же сфере. Вот, а другой в Оренбурге тоже. В этом плане мы, наверное, исключение, все работаем по специальности. И один построил дом, вот у него уже жена, ребенок, другой только собирается, при том, что у них зарплата, ну, где-то в районе там 170-200 получается, они, ну, сами понимаете, это и в Москве недостаточно плохие деньги, а там это вообще, ну, то есть замечательно. Это и
но они уезжали праздники. На контракты, да? То есть это сначала был поиск работы, он предшествовал, и после,
да,
этого переезда не так,
конечно,
чтобы...
Конечно. Нет, это не так, что они приехали, вот мы такие,
ну,
хорошие.
То есть они
москвичи.
Себя не ощущают вахтовиками там, да? Вот тоже такой вопрос.
Нет,
что когда ты...
они абсолютно в этом плане социализировались, если можно так сказать, интегрировались. Хотя я не понимаю, в чем сегодня разница интеграции с московского общества, допустим, в Оренбургское или в то же самое Ярославское.
Ну, а обрастаешь, да, чем-то.
Да, те же самые рестораны, те же самые торговые центры, все примерно одно и то же, даже и цены, на что они сетуют. Вот.
Цены
детские
тоже,
садики, наверное, такие же самые, поэтому просто могут позволить себе гораздо больше комфорта и каких-то жизненных условий, чем они бы это позволили себе в Москве.
А они сами откуда, из Москвы? Или они приехали учиться в институт и дальше?
Самое, что интересное, один приехал с Брянска, который уехал потом в Оренбург,
так.
А другой москвич, который потом уехал в Ярославль. Вот. А я ни то, ни другое.
А вы остались просто... в Москве и нашли себе,
да,
тоже хорошее место.
А я остался в Москве. Нет, для меня шикарное место, а там, не знаю, если бы, может быть, я пригодился бы в Надыме, и мне бы там платили бы очень хорошую, по моим меркам, зарплату, и я бы понимал, что позволю себе социальных благ гораздо больше, а, ну, допустим, там какое-нибудь собственное человеческое свое техобслуживание проводить в той же Москве, да почему бы и нет. Хотя, конечно, наверное, лучше было бы где-нибудь на берегу Майами или Калифорнии. Там погода получше.
Ну, лучше, чем в Надыме?
Ну, так. 100% лучше, чем,
ну,
в Надыме.
Хорошо, ну почему в Майами? Ну там, кстати, с техосмотром человека, как вы сказали, в Майами, Калифорнии, там очень большие вопросы. Там надо много денег иметь, чтобы нормально.
Летал бы сюда. Поэтому было бы выгоднее, даже с учетом перелета. 100%. А и, кстати, качество обслуживания тоже лучше у нас здесь.
То есть нет у вас никакого патриотизма. Ну, слушайте, Надым все равно это не то место, куда вы можете переехать с детьми, с женой и там обосноваться, тогда как Ярославль и Оренбург звучат как места, в которых, наверное, можно всю жизнь прожить.
Слушайте, все дело...
Не была в Ярославле, но не была в Оренбурге.
В денежках все, смотря сколько платить будут, я вас умоляю.
Спасибо вам за звонок. Вот такой вот пример от нашего слушателя. Люди переезжают, действительно, находят, видите, работу, переезжают. Куда вы бы переехали, переместились? Давайте, если вы не собираетесь, пофантазируйте. Если вы собираетесь, тем более, Хуснуллин говорит, надо нам строить новую социальную инфраструктуру. Что такое социальная инфраструктура? Это поликлиники, это детские сады, школы. Ну, мы все это знаем. А, и геронтологические центры всякие разные. Да, у Москвы такой опыт, да, вот это вот долголетие московское, замечательно. Я смотрю, как какие-то центры досуга для людей серебряного возраста. Ну, просто сказка. Мне даже иногда жалко, что я еще не подхожу по возрасту. Правда, я в поликлинику захожу, там подарки для людей, которым старше 65, там какая-то дверь, надпись на ней. Я не знаю, мне кажется, эти подарки дают за прививку, но... Ну, не знаю, я не уточняла. Но, в общем, выглядит это замечательно. Хорошо, если так будет везде. Да, вот, и транспортную сеть будут развивать. Не знаю, как будут развивать, посмотрим. Давайте, пишите сообщение на Telegram, говорит Москобот, я его читаю. Я у себя ссылку в своем Telegram-канале, куда я всех усиленно вас приглашаю. Подписывайтесь, мне будет ужасно приятно. Я там не гружу сильно потоком каким-то сообщений, я только самое смешное, самое такое забавное там публикую. Там есть всегда ссылки на мои эфиры вечерние, как раз вот на YouTube, говорит Москва. И там тоже есть, там можно писать, там можно писать. Сегодня еще никто не написал, но смотрят уже многие. Звоните, номер наш 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Гагарин. На новогодних праздниках побывали в Казани, и просто невероятно рады, потому что все-таки Питер уже поднадоел, уже, ну, скучное, уже вот эти все потухшие взгляды, заносчивые, задранные носы. А Казань добрая, душевная, такая вкусная оказалась, ну, просто что-то невероятное.
Вот я мечтаю съездить тоже, но это такое, вы говорите
ездить,
про туру...
Вы будете в восторге.
Я не сомневаюсь, что я буду в восторге, я уже готовлюсь, я поеду с Катей Звягинцевой, свяжусь, и все они там мне покажут.
С гидом только, да.
Чтобы с гидом, да. Но это тур выходного дня, это все-таки не то, о чем говорит Хуснуллин. Хуснуллин говорит о переезде.
Об этом Хуснуллин же сам из Казани, он об этом и говорит. Город мега подготовлен, и как бы, ну...
А вы рассматриваете для себя переезд в Казань?
В Питер до сих пор не могут научиться ЖКХ убирать улицы, а Казань после Москвы, ну, грубо говоря, на втором месте. Они оперативно, четко работают, и сосули сбивают, и все на свете.
Скажите, а там теплее?
Оно же южнее чуть-чуть. Там, конечно, нет, там, конечно, не теплее.
Не настолько.
Переезд не рассматриваю, потому что, да, в Москве, из Москвы можно только в Сочи, но в Сочи уже, я вот писал в Телеграм, что уже дороже, чем в Москве квадратный метр, и причем намного дороже.
Где-то на 100 тысяч рублей. Да, да. Ну, у меня есть знакомые, которые купили там квартиры, и сейчас вот ездят туда-сюда, и там себя чувствуют лучше. Но вопрос, понимаете, в чем? Давайте мы с вами по-хозяйски обсудим, что даже если ты живешь в России, и куда бы ты ни хотел переехать, надо раздобыть себе московскую собственность, чтобы прикрепиться к московской поликлинике, чтобы в случае чего сюда бежать. Правильно? Лечиться. Потому что лечиться больше мы нигде не можем. К сожалению.
Да. Очень многие, кстати, бегут именно из-за того, что не получается в личном контакте, ну, устают люди быть вот, в общем, ожесточенное там общение.
Где?
Так же, как в Крыму, в Сочи.
В Сочи ожесточенное общение?
Да, да, да.
Вы заметили,
ну,
это?
Такой, ну, хорошо. Ну, Сергей нам бы смог это объяснить.
Вот. Ну, это да.
Флёр, южный флёр такой, понимаете?
Съездим причём сами, южный, будем...
Не кавказский, а вот краснодарский. Вот такой.
Краснодарский. Спасибо вам за звонок. Я вот была в Краснодаре. Краснодар, кстати, один из лидеров по количеству переездов, по статистике. Вот, ну, вот лидируют, естественно, три города, там, Москва, Петербург. И следом Краснодар по количеству людей, которые перемещаются туда, покупают квартиры, переезжают. Это климатическая миграция. Я там была всего лишь один раз в жизни вот этой осенью, на излете лета. И он мне очень напомнил Бирмингем, как ни странно. Я вот была в Англии, там ездила смотреть соревнования, и по ночным этим маленьким, по Бирмингему и по Ливерпулю вот я гуляла, заглядывая в окошки этих пабов, где в каждом пабе там играет английская группа. И по настроению, ну, может быть, там был такой квартал рядом в Краснодаре, где я была, я тоже ходила вечером после вот работы, и ощущения были, как будто бы вот это какой-то такой прибрежный город, хотя там, в общем, далеко до моря я не доехала в итоге, но тем не менее. Да, там интересно, совсем по-другому, не так, как в Москве, есть какие-то свои особенности, даже за два дня ты их замечаешь, этот парк замечательный там посещаешь, вообще там есть действительно, ну, так вот, если прикинуть куда, то вот нам люди пишут, Телеграм, читаю, и сейчас буду дальше звонки принимать, в Петербурге дворниками были татары, они у нас научились улицу убирать, господи, что тут Григорий нам пишет, что, так, из Москвы куда-то? Не, пишет Вигналя. А в Ярославле очень вкусно, пишет Синий. А я пишет, от Преображенки до МКАД 2 часа. Это просто от Преображенки до МКАД. Это долго, да, действительно. Это там пробка, да, такая. Была мысль купить дуплекс на юге Турции, на границе Сирии. Хорошо, что не купили, пишет тоже вот нам слушатель. Это что, в Мерсине, что ли, вы рассматривали или где? Почему не купили? Почему хорошо? Это все равно всегда, там все улягутся эти волнения, а море там всегда останется с природой. Вот эта вот история с перемещением ради лучшего климата или другого климата, нетерпение к зиме, оно в нас все равно есть какое-то частично. Да, Воронеж наш Винтерфелл. Женщины и дети не должны жить севернее Воронежа, это говорил, да, Сергей Доренко, пишет Александр Фельдман. Ну, Я адепт зимы, мне нравится вот это вот все на лыжах, на коньках, вот это замотаться, хорошо одеться. Нет плохой погоды, есть плохая одежда. Замотался, завертелся, нос выставил и пошел. Как хорошо, зимний морозец, все сверкает, красота, с горок катаешься, но не на тюбингах, на управляемых каких-нибудь штуках. В этом тоже есть своя прелесть. Я видела рассказ одной женщины, которая вышла замуж, жила на Бали, там у нее, значит, дети там и так далее, там на берегу моря, в какой-то деревне, там в лачуге, я не знаю, где там живет. Вот рассказ такой в интернете, знаете, много таких всяких сейчас историй. И она внезапно, неожиданно сказала, что вот ее спросили, а что вам тут не хватает, чего вам тут не хватает? Она говорит, все хорошо, там такие пальмы висят над морем. Ну, вот наша картинка такая, баунти, вот как на шоколадке. Она говорит, вы знаете, мне не хватает смены сезонов. Я никогда бы не подумала, сказала она, но мне этого не хватает. Вот когда все время ровно хорошая погода, там все время теплый океан, ну, еще там сезон дождей иногда приходит, А где зима? То есть организм ждет, а ты его не получаешь. А от этого тоже иногда стресс, когда нет привычного. 7373948. Алло, здравствуйте. Хуснулин говорит, 30% в ближайшие 2-3 года переедут. Куда? Здравствуйте.
Анастасия, здравствуйте.
Да.
Екатерина. Ну, знаете, мне даже кажется, я знаю, откуда ноги растут, всех этих утверждений. Дело в том, что, ну, я вот в такой уникальной ситуации нахожусь. Это открытая информация, в принципе, можно найти в интернете, что в ближайшие как раз-таки 2-3 года планируется перевести ряд крупных организаций, госкорпораций из Москвы вывести, то есть в том числе вместе с сотрудниками. И я являюсь сотрудником как раз-таки такой организации. Вот. Ну и, в общем-то, мы находимся теперь в таком подвешенном, вынужденном
состоянии. А куда? Что... Это секрет?
Ну, туда. Нет, это не секрет.
Куда? В Сибирь? И вы, да, готовы, вы готовы переезжать?
Вы знаете, лично я, конечно же, нет, потому что здесь основная работа моего мужа, здесь мои дети в школах, садиках, здесь мои родители. И то, как бы, если бы, возможно, я была каким-то одиноким волком или на уже там предпенсионного возраста, да, привязанная к организации.
Муж, дети, это уже так.
В таком случае, может быть, да, дети уже выросли, ни о ком заботиться особо не надо и так далее.
А муж должен следовать за женой. А скажите, мы не знаем же, кто вы. Скажите, какая компания? Ну, интересно же слушать.
Нет, название компании я говорить не буду. При желании это все легко гуглится в интернете.
А в какой город? В Новосибирск или куда?
Нет,
или в какой-то один из новых, которые у нас будут основаны?
Нет, не один из новых, а какой определенный город, город Красноярск. Вот, более того, как бы речь идет о том, что там уже в самом Красноярске об этом жители знают гораздо больше, чем мы здесь. То есть я летала в Красноярск, знаю этот город.
Ну, а примерно, компания, ну сколько там тысяч человек, может быть, таким образом, ну сколько там работает сотрудников?
Ну, не знаю, я не буду угадывать цифры, принять конкретные. Ну, это просто не одна организация, это ряд крупных государственных...
А для чего это делается, чтобы они налоги там платили? Что?
Это сложно сказать, это очень большая тема развивать. У вас, кстати, выступали, когда там вот в 5 часов передача, которая идет, они, кстати, на днях вчера, позавчера тоже озвучивали все эти прогнозы, анализы, для чего это делается и так далее. Но и речь о другом. Вот я касаемо города, где хотелось бы жить после Москвы. Ну, вот я в Москве живу 15 лет, да, сюда я приехала из такого благоприятного региона, из Башкирии, и Татарстан вкусно, Башкирия тоже вкусно. На самом деле, вот если сравнивать, гораздо больше мне понравилось, например, в Кабардино-Балкарии, в Нальчике. Там, кроме того, что вкусно, это еще и потрясающе дешево, и такой регион очень тоже доброжелательный. И вот если сравнивать Татарстан и Нальчик, например, там Казань, я бы поехала теперь в Нальчик, а не в Казань с удовольствием. Вот. И если брать города, где бы я хотела жить, из всех городов, ну, я не очень, конечно, во всех городах побывала, во всей стране, но вот город, который бы мне точно подошел, это что-то вроде Екатеринбурга, допустим. Вот этот город мне очень по духу нравится. А рядом с Москвой, если брать, то вот, будучи москвичкой, допустим, если бы я была, как предыдущий звонивший, в Ярославле, я бы тоже согласилась приехать. Ярославль шикарный город, классный, для жизни приспособленный, развитый, близко к Москве и все такое. А вот, ну, Оренбург, конечно, нет. Вот. Ну, вот так все, что я хотела сказать.
И какая-то шпилька в сторону Оренбурга. Там, кстати, знаете, что в Оренбурге? Там есть река. Через него мост, и он делит Европу и Азию, ты можешь одной ногой стоять там, другой здесь.
У меня даже есть фотография, я же говорю, с Башкирии родом, у меня есть фотография тоже на Урале, возле стеллы, где как раз проходит тоже граница Европы и Азии. Мне, на мой взгляд, этих стелл в районе Урала, там Оренбург, знаете, количество несметное, но дело не в этом. Почему Оренбург нет? Чисто климатические условия. Я как бы знаю немного условия в Башкирии, да, Оренбург рядом, совершенно соседи. В Оренбурге
вам не подходит
зимы.
Мы поняли.
Там суровые зимы, там заметают дороги, там люди погибают на трассах, замерзают и все такое. По той же причине, условно, допустим, Красноярск, там абсолютно испорченная экология, там тяжело дышать, там плохое небо. Хотя, допустим, есть других много плюсов. Ну, то есть вот из таких параметров, да, допустим, Ярославль достаточно благополучный, красивый.
Спасибо вам. Город. Спасибо, Ярославль. Оттуда, кстати, Андрей Калинин Колесников, который главред журнала «Пионер», и он из пула Владимира Владимировича Путина. Помните, они во Владивостоке вместе ехали на желтой, как эта машина называлась, наша отечественная? Калина, да, на Калине, желтого цвета. Да, вот он оттуда недавно фотографии тоже постил, родной город его. В Сочи 100 тысяч квадратный метр дороже, чем в Москве. На 100 тысяч, наверное. Да, слушаю вас, и складывается... А, это не мне. Так, я с удовольствием уехал бы просто в деревню, пишет Я-Я. Самое главное, что нам здесь платят, пишет вечно недовольный Алексей Морозов. Лофтами СК выбирает Кемерово, потому что там чистый воздух. Андрей пишет, что он бы приехал на кладбище. Вот. Утром мороз, а вечером плюс 3. Какую одежду брать, пишет Григорий. Ну, это в сторону меня, наверное, что вот я люблю зиму, и там надо хорошо одеться. Ну, возьмите несколько слоев, снимите пару, если будет жарко. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Анастасия. Добрый вечер всем.
Добрый вечер. Куда переезжаете?
Переезжаем в Белгород.
В Белгород?
Да, там почему? Очень развит частный сектор, хорошая экология, регион газифицированный, мягкие зимы, хороший климат, недорогая древесина, я бы строил свой дом большой. Вот развито фермерское хозяйство, недалеко ехать до моря и до родственников, которые у меня в Курской области.
Ага, понятно. А вы, это ваш реальный план или это фантазия все-таки пока?
Заработаем пенсию и поедем.
На пенсию туда, все.
Да, в Москве оставим прописку и прикрепление к поликлинике.
Правильно, правильно, да, и все вот эти вот подарки за вакцину будете получать. Хоть, не знаю, как там, справимся мы уже с пандемией или нет. Но спасибо вам большое за такой, за наводку. Вообще страна такая огромная. Куда только... ну, вот я пока, правда, ни разу не услышала, чтобы кто-нибудь, например, в Псков собрался ехать или в Новгород. Пока не было таких звонков. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
По работе облетал практически всю Россию, масса шикарных, действительно красивых мест. Но вот если абстрагироваться, да, от бизнеса и там перенести себя там плюс 10-12 лет вперед, то есть два места, в которых действительно хотел бы скоротать. Ну, старость это не называется, скажем так более спокойно. Более спокойное время. Первое – это Нейплс, это юг Америки, штат Флорида, очаровательный маленький городок. А второе место – это Эльзас. Деньги лучше зарабатывать, безусловно, здесь в Москве, но тратить их там. У нас хобби с супругой, мы объехали порядка 52 или 53 страны, и вот проезжая, мы смотрим действительно, как живут люди, как они отдыхают, как они там, ну, рождаются и умирают, наверное, это громко будет сказано. Но вот именно с точки зрения душевного спокойствия, ну, наверное, это те места, которые вот назвал. Не получится. Тогда город-герой Москва, в котором вырос, в котором живут и похоронены предки там с 1700 какого-то года, ну, потому что там...
Ах, вот вы какой! Вы коренной, настоящий, с 1700 какого-то года.
Увы.
Да ладно, ну что вы прям, увы. Ну все, спасибо большое. Да, ну прям человек, видите, как даже сокрушается. Многие бы отдали многое за такое. Тамбов – город мечта. А я думал, в Белоруссии на пенсии будет подешевле жить. Побывал в Минске, а там цены, как у нас. Захотел и переехал в деревню. Несложно же и красиво, пишет Александр. В Воркуту предлагает Алексей. Псков – это увы, пишет Александр. В общем, тут никогда не принимал душой тех людей, которым надо куда-то переезжать. Они из одной неприятной категории, которым надо больше других, пишет 72-й. Видите, ну, таких у нас 30%, судя по опросам, которые провел во главе с Маратом Хуснуллиным, который отвечает за развитие строительной отрасли. И вот мы с вами попытались выяснить, куда бы вы хотели переехать. Сейчас будут у нас новости. Оставайтесь с нами, смотрите на YouTube-трансляции. Там и новостников показывают, когда они читают, очень выразительно. А после новостей продолжим уже с другой темой.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
А вот еще у меня для вас тут разоблачение. Хотите такой жанр? Разоблачение. Ксения Собчак сегодня выложила у себя в телеграм-канале, ну, может, еще где-то там в сторис, я увидела, что репостнули из телеграм-канала, «Кровавая барыня» у нее называется, скриншот с какого-то статистического сайта Бельгии о том, что какие имена популярные, она, ну, видимо, я думаю, она не лично там ползает по этим сайтам, а ей помощники, наверное, какие-то помогают. И они не проверили информацию, и все перепечатали с ее текста, а он неверный. Текст был такой, неверный текст. В Брюсселе назвали 5 самых распространенных имен для мальчиков новорожденных на первом месте. Давай, я форварну тебе эту картинку, ты можешь ее в трансляцию показать, повесить, пока я об этом говорю. Ну, просто чтобы это было не голословно, вот... Сейчас. Сможешь? Нет? Да? Ну, не знаю, получится или нет. Но неважно, я так вам со слухом. Мы же на радио все-таки находимся. Это я для Ютьюба стараюсь, чтобы было как будто бы на телевизоре, как будто на телеке. Похоже на телевизор? Похоже. Так. 5 самых распространенных имен для мальчиков новорожденных. Это неправильно, это не так. Сейчас расскажу, почему. И на первом месте, там 10 имен, на первом месте оказался Мохаммед, а на втором Жан. А Жан — это наш Иван по-русски. А на третьем Мохаммед с двумя М. А на четвертом Ахмед. Помните, «Сорвиголова на дворе трава»? Вот этот вот, помните спектакль замечательный «Алибаба и 40 разбойников»? Ахмед, там этот самый Джигарханян говорил. Йо. На пятом месте Филипп. Выводы делайте сами. Это пишет, значит, Ксения Собчак. На самом деле, что это было? Там, если бы она пригляделась к цифрам, то сразу было бы понятно. Ну, мне это бросилось в глаза. Там вот это Мохаммед с одной М. Там 13595 стоит цифра. Это количество людей, носителей этого имени. Дальше с большим отрывом идет этот Жан. 6089 человек. И 4835 Мохаммед с двумя М. А понятно, что если в самом Брюсселе проживает примерно 2,5 миллиона, то там должно быть около 25 тысяч там, новорожденных в год всего. А тут огромная другая цифра. В общем, короче говоря, покопавшись в этом статистическом сайте, удалось выяснить, что это не имена новорожденных, а это имена просто людей, которые там, значит, были зафиксированы. Там еще пропорция была странная, смещенная с женскими именами. Из 10 имен женских только одно было как бы такое не похожее на европейское, Фатима, оно где-то там в конце списка болталось. Вот, и это тоже должно было всех смутить, но никого не смутило. А все это разошлось, все репостят, мол, делайте выводы сами. Вот наш Нотр-Дам, который мы потеряли, мало им поджогов, так вот они как. Но на самом деле в Брюсселе действительно по статистике каждый пятый там только родился в этом Брюсселе, все остальные там приезжие живут, но это такая своеобразная, ну, как будто бы Москва такая, ну, в Москве. Иностранцев, конечно, не так много, но люди приезжие живут, в общем-то, по большей части. Их очень много, да? Поэтому, если вы любите порядок, не ловитесь на эту штуку, это не то. Вот. Доверять никому нельзя. Значит, там районы Брюсселя, причем разные, то есть если так вот прямо идти, копаться, там разная будет, разная статистика по разным районам. В каких-то одна статистика, в каких-то другая. Вот. Поэтому вот, в Брюсселе 19 коммун, там у каждой свои данные. Так что вот знаете, что это не совсем имена новорожденных. А у новорожденных все там другая есть, другая табличка. У новорожденных все в порядке. Там в топах и у мальчиков, и у девочек по пять мусульманских имен. Вот. Так что вот, я вас просто проинформировала, вот, знаете об этом. А мы сейчас идем дальше и меняем тему. Да, да, и едем дальше обратно в Российскую Федерацию.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ну вот, еще вчера Рамзан Кадыров выступил. Я-то, видите, подписана на его телеграм-канал, а в телеграм-канале в основном он поздравления печатает. Оказывается, надо подписаться еще и на Инстаграм, чтобы быть прям совершенно в курсе. Он один из важных ньюсмейкеров нашей отечественной повестки, в том числе. Ну, такой региональный, поэтому мы можем с удовольствием наблюдать за этим. С удовольствием. Почему? Потому что это к нам, ну, как бы лично к нам, к москвичам, это не имеет отношения. Но, вообще говоря, есть некий территориальный спор между Чечнёй и Ингушетией. И там, значит, возник какой-то конфликт. Конфликт вырос из чего? Из того, что, значит, один ингуш, Яхья Хадзиев, обнял Кадырова на свадьбе, на какой-то свадьбе, значит, на которой они оба находились, важном мероприятии, и за этот жест его раскритиковала ингушская общественность, потому что между регионами не закрыты старые земельные споры, но вы про это знаете и без меня прекрасно, да. И, соответственно, Кадыров, да, его раскритиковали, этого ингуша, он что сделал? Извинился перед своими, ну, как-то там, общественно-публичным способом. Он сказал, извините, я был неправ, мне не надо было там обниматься и так далее. На что Кадыров записал ролик. Да, давай мы его послушаем. Он, слава богу, говорит по-русски, поэтому вы все услышите. Это было вчера.
И я вам обещаю дать ответ достойный, но он... И мне без разницы, но он... Какие у вас будут на это расчеты, но он... Давайте, но он... Вот 17:30. Я сейчас время. Я буду ждать трое суток, да, и объявите, да, ваши, да, так что накажем, да, как это правильно сказать, если есть месть, если есть, да, вражеский, да, отношения, не знаю, как это правильно сказать, да, ну, давайте, да, посмотрим и поставим точку, да, раз и навсегда.
Вот. А почему я себя... А, я поняла, да, потому что звук идет, да. И вот вчера было поставлено этот ультиматум во всех там телеграм-каналах новостных. У нас тоже появилась эта новость с этим видео. И как-то очень тревожно стало, потому что не хочется никаких конфликтов, но чувствуется, что ультиматум поставлен человеком, который уверен в своей правоте дома. Вот, и буквально вот прошло менее суток, наверное, да, как появился видеоролик с записанными извинениями на вот этого виновника, так сказать, виновника торжества. Давайте послушаем буквально фрагмент. Вот тоже через Инстаграм в виде Reels. Это Reels или просто Инстаграм? Это не Stories. Это просто видео в Инстаграм, которое там будет висеть всегда. Stories стираются, друзья мои. Если вы хотите записать извинения, записывайте его и вешайте прямо в свой, в основной канал. Потому что Stories потом уходят в архив, а это останется. Давайте чуть послушаем.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله ذلك الخلطة مخكوي غالوي نخشي سلجري عند عزيزو أمالك لدو فردية خازواش سورة تحكير حلقة أس إرسالة الحجي تينا وسيف الدين حج والتش
Ну, в принципе, да, достаточно. Ну, мы не можем, есть, наверное, среди наших слушателей те, кто владеют соответствующими языками, но смысл был переведен заботливо для нас, что это извинение. Теперь уже вот один человек, я просто хотела сравнить фоны, на которых они находятся, вот эти вот, они очень, они разительно отличаются. У Рамзана Кадырова там, значит, какой-то огромный диван, далекое расстояние, там и дальше какая-то картина в раме, сзади далеко-далеко где-то висит, а у чиновник из Ингушетии просто какая-то стена с вагонкой до середины. Ну, в общем, там бедненько довольно обставлено. Ну, вот он теперь, ингушский чиновник, извинился перед Кадыровым за слова после встречи с ним. Вот такая вот история. Я не думаю, что мы можем это как-то обсуждать. Вот, я просто вам зарисовку из жизни современной России делаю, чтобы вы точно понимали, вот, что действительно, на самом деле, мне кажется, за счет этих новостей мы понимаем, насколько у нас действительно огромная страна. И в следующий раз, когда мы будем планировать какую-то поездку на юг, обязательно, в том числе, нужно будет обязательно всем, кто еще не был, заехать и в Чечню, и в Ингушетию, и, наверное, вообще еще куда-нибудь там, уж раз туда доедешь, хотя там много чего смотреть, и в Дагестан и так далее. Поэтому вот, знаете, новостной фон, новости полезно слушать. Ну, я надеюсь, что это все эти проблемы будут решены и не омрачат нашего с вами визита туда, когда наступит весна и наступит лето. И меня извините, еще пишет Григорий. Все, так, ну а зачем звонят люди? Что они хотят? Я не буду. Это тема опасная, мы не будем долго на ней сидеть. Просто вот послушали и перейдем к нашему высшему образованию.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
А, да, высшее образование и подростки у меня еще. Подростки, дело в том, что буквально на следующей неделе уже поступит вакцина для подростков. Можно будет их прививать от COVID-19. И, насколько я понимаю, это возраст от 12 лет. А, от 15, видите, а эксперименты, кстати, в эксперименте участвовали дети от 12 лет. Вот. Но они пока, видите, почему-то... А, нет, секундочку, нет, это я не туда смотрю, простите, другая новость. Да, от 12 лет, все нормально, от 12 до 17, после 17, ну, после 18 лет уже взрослая идет вакцина, и все, и можно будет начинать. Как детей стимулировать идти? Всегда нужно согласие родителей, и тут у нас умножается на два наши проблемы. То есть у нас есть иногда проблемы с родителями, которые там могут дурить. А еще, значит, вот теперь еще мнение подростка, но и вот мне начинают сразу же звонить люди. Уже со следующей недели можно будет вакцинироваться. Российскую газету я открываю о том, что, значит... Песков говорит о том, что вопрос выдачи QR-кодов как стимул к подростковой вакцинации вообще не рассматривается. Ему задали вопрос такой из российской газеты. Он говорит, нет, не рассматривается вопрос, а я думаю, что как раз подростков можно было бы как-то стимулировать. Они, в отличие от взрослых, более падки на всякие такие приманки. Вот. Ну, посмотрим. Владимир нам звонит. Владимир, ну, давайте, что он скажет? Что он может нам сказать, Владимир, сейчас что-нибудь? Мне хоть один пусть ковид-диссидент позвонит. Я сейчас так разбомблю. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия. Вас тоже с праздником, с наступающим Старым Новым годом. Всех здравствуйте. Вы знаете, а какой смысл, я не знаю, вот вакцинации подростков? Они, как правило, в легкой форме все переносят.
Ну, как правило, да, но смысл есть все-таки какой-то, да?
Ну, как думаете? ГМО, ладно, там взрослые, они ГМО? Как бы родили или не могут.
Да, да все ГМО. А вы знаете, что вы тоже ГМО? У вас столько мутаций, вы даже себе представить не можете. И у вас, у ваших родителей тоже. Ну, всех мутаций. Так ну, естественный процесс.
Образом, правда, ну, там
а они ничем не отличаются. Ничем. Да. Ну вот, значит, будьте готовы и поговорите с вашими подростками. Вот что я хотела сказать. А более подробные новости про вакцинацию мы тогда с вами. Вот Гинзбург назвал сроки поступления в оборот вакцины. На следующей неделе планируют ввести в гражданский оборот вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М». Пока нет информации, где именно можно будет прививаться, можно ли будет прийти вместе с ребенком на фудкорт или там в торговый центр и себе и ребенку сделать повторную или первичную эту вакцину, бустерную дозу. Пока этой информации нет, но я думаю, она в ближайшее время появится. Вот, так что про вакцинацию, ну что, вот люди звонят, я не буду экспериментировать, сейчас посмотрю, что нам пишут на YouTube-трансляции. Я никуда из родной Москвы переезжать не хочу. Я хочу, чтобы отсюда переехали куда-нибудь все, кто здесь лишние. Господи, какая Альбина. Ну, хотеть можно, конечно, чего угодно, но, конечно, это не произойдет. Вот, начали звонить люди. А что вы звоните? Майор вот нам звонит. Человек подписан как майор. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы говорили, ковид-диссидент, что вам позвонил.
Давайте.
Да.
Вот вы. Так, да. У меня заготовка домашняя, честно. Давайте. Я вот сегодня думала, размышляла, думала, как вот в эфир. Вот давайте так. Вот вы думаете, что вот сейчас в коммунарке дополнительно разворачивают вот эти вот койки, ждут сейчас больных на ИВЛ. Вы думаете, там у Дениса Проценко актеры лежат в больнице или кто? В смысле, актеры, которые играют больных?
Хорошо.
Или кто?
Первое, я не отрицаю ковид. Не отрицаю. Я знаю, что он есть, и я знаю, что зараза такая. То, что там лежат не актеры, я тоже могу предположить. Я вам просто могу рассказать, как заболел я с этой вот заразой. Да, я и переболел, все, значит, в легкой форме. Потому что о том, что я уже там, оказывается, я болею, я узнал... Совершенно случайно пришел в поликлинику с бронхитом, мне сказали, у тебя ковид. Ко мне приходит сотрудник в белом халате, в этом чумном, значит, с порога. Меня никто не спрашивает, как я себя чувствую, что у меня, что, как, просто так, прям наперевес там, с бумагами, подписывает социальный мониторинг, подписывает то, подписывает то. Я говорю, может, меня хоть послушает? Ну так, на всякий случай, хоть ты же пришел. Мне пока, говорит, это неинтересно. Я говорю, тогда я тебе не буду ничего подписывать. Не будешь подписывать, я тебя лечить не буду, развернулся, ушел. А, нет, он сперва сказал, говорит, раз не хочешь подписывать, я тебя положу в больницу. Я говорю, а ты, у вас в больнице что, много места свободного? Там люди там говорят, что у вас там беда, все, ты меня совершенно здоров, хочешь туда отправить. Но ты же не хочешь подписывать социально. У них это, то есть я не исключаю, что туда могут попасть люди совершенно к ковиду, не имеющие никакого отношения, к сожалению. И такие вещи ужасно.
Ну, такое может быть возможно. А вам-то что, сложно было? Почему вы не хотели подписывать? Скажите мне.
Объясню. Значит, я немножко разбираюсь в этой вот... Тем более, там на тот момент сколько было случаев, что людей привлекали... Штрафуют за то, что я там вовремя... Я
спасаю. Вы боялись этого контроля?
У меня в квартире в одном месте одна вышка, в втором другая. Я знаю, что у нас вот эти вот GPS плюс-минус 50-100 метров. И потом ходить, доказывать, что я не верблю, так всего-навсего. Подошел из одного угла квартиры в другой, я не хочу. А нашу судебную систему, к сожалению, я знаю очень хорошо.
Ну, смотрите, у нас был слушатель, вот, который, спасибо за звонок, который написал, конечно, что у него дедушка тоже вот в легкой форме переболел, а второй раз уже переболел и, к сожалению, умер. Вот, так что вакцинироваться нужно, обязательно не бойтесь, не бегайте, посидите дома 2 недели, в конце концов, вообще неприятная очень болезнь и так далее. Это уже все объяснять я, наверное, не буду сейчас пока, подождем. Вот некоторые коллективы целые, большие коллективы сейчас собираются уходить на удаленный режим. Опять частично, насколько это возможно. Вот Герман Греф об этом говорит. Маргарита Симоньян у себя в телеграм-канале написала, чтобы там кто может, тот пускай опять уходит на удаленку. Да, Сбербанк готов к возможным... Это две новости в одной. Сбербанк готов к возможным санкциям со стороны США. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума, это оттуда же, где Хуснуллин сегодня выступал, заявил глава компании Герман Греф. А также он добавил, что Сбербанк переведет на удаленный режим работы половину сотрудников. Ну, это к вопросу о переездах. Ну что, давайте, мы хотели с вами про высшее образование, то есть я хотела с вами, я вам сейчас расскажу.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Во-первых, у нас сейчас будет проведена Рособрнадзором первый аккредитационный мониторинг вузов. Регулярно их проверяют, чтобы проверить, можно ли им давать аккредитацию, вузы ли они, не скатились ли они куда-то не туда. Процедура намечена на март 23-го года. Ну, сейчас 22-й, она должна показать качество обучения, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Регулярный мониторинг будет проводиться в стране раз в 3 года. Вузам необходимо преодолеть отметку в 70 баллов. Аккредитация высших учебных заведений с 1 марта текущего года становится бессрочной. Вместо нее вводится проверка качества обучения, в ходе которой учреждение может либо подтвердить соответствие установленным показателям, либо... попадет в зону риска, и дальше, что бывает с попадающими в зону риска учреждениями, мы уже видели там студентов, ну, там, в общем, сложности большие, их там начинают переводить куда-то, раскидывать и так далее, они диплом не могут получить, и все такое. В это же время Алиса, 9-летний гений Алиса Теплякова, не выходит на сессию, которая сейчас идет. Что сейчас? 13 января. Ну, мы все помним, Татьянин день, 25 января, это то время, когда сессия заканчивается уже. Зачетная неделя до Нового года, экзамены после Нового года. Ее родители настаивали на сокращенной форме обучения, где 6-летнюю или там 5-летнюю или 4-летнюю программу в 2 года, чтобы упаковали, чтобы Алисе отдельно там можно было как-то сдавать экзамены в комфортной для нее среде. Ну, и вот там был инцидент с ее отцом, который пришел, чуть ли не подрался там на ступенях МГУ. И вот с тех пор на факультете девочку не видят. Они беспокоятся, делают запросы. В то же время семья выходит на связь с журналистами, отвечают, что вот девочку там травят, и что, значит, в общем, какая-то повисла пауза в обучении ребенка. И общественный деятель, адвокат Мила Айвар, пишет, что у нас в законодательстве, оказывается, нет, например, ограничений, нет нижней планки возраста, который бы... Ну, нету закона, который бы ограничивал нижний порог возраста для приема на обучение в вуз. Вот. И она видит это как проблему. И ей кажется, что, например, нужно было бы ввести такое ограничение. Я не знаю, вы согласны или нет? Нужны такие ограничения? Если да, то когда? Каким возрастом его определять для вузов? Это тоже имеет отношение, на самом деле, к качеству обучения, естественно, да, вузовскому. Ну, еще вдобавок, вдогонку к теме вузов, добавлю, что оказалось, что вот за... Вот, сейчас, да, что вот впервые за 10 лет, последний, снизился проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в вузы на программы бакалавриата специалитета очной формы. Бакалавриат — это 4 года, специалитет — это 5 лет. То есть стало легче поступить. Вы знаете, что каждый раз этот проходной балл ЕГЭ, он, ну, это плавающая такая единица, которая зависит от того, как в среднем дети сдают этот ЕГЭ. И в зависимости от этого среднего балла, ну, высчитывается тот балл, который достаточен для того, чтобы поступить на бюджет. Так вот, он снизился, этот проходной балл. Вот вы жаловались, что у нас, значит, образование плохое. Вот, пожалуйста. И, ну, и заодно еще так сразу добавлю тут из этого плотного потока новостей, связанных с высшим образованием. Средняя стоимость платного образования в российских вузах за последние 10, наоборот, увеличилась, а не снизилась, естественно, но в 2,6 раза. В 2011 году стоимость одного семестра в вузе была примерно, знаете, сколько стоит в вузе поучиться? Семестр — это что у нас с вами? Сентября по декабрь, потом с января по май. Стоимость примерно стоила, составляла 58 900 рублей, то есть, ну, почти 60 тысяч за 4 месяца. Разделите 60 на 4, вот вам стоимость студента. А в 2021 году стоимость одного семестра в среднем в вузе 155 200 рублей. Алиса Теплякова, кстати, на коммерческой основе учится, и ее семья, вот, ну, тоже разделите на 4, 155 200. Ну, что, сколько там получится? Ну, уже так более существенно. Это как няню ребеночку нанять примерно. Такой же порядок расходов. Няня сколько у нас сейчас стоит? 50-60 тысяч, да, так, чтобы каждый день приходила. Ну что, нужно реформировать нам. Я все за эту девочку Алису волнуюсь. Реформировать законодательство и добавлять нижние ограничения возрастное для вузов. Или это не нужно делать, потому что единичные случаи. Ну, вот у нас есть такой новостной повод, но это же не массово, поэтому зачем переписывать законы? 7373948 наш прямой эфирный номер. Ну вот, Мила Айвар выступила с такой инициативой, я думаю, она там человек вхожий в такие круги всякие, там Совет по правам человека и так далее, они там все общаются, это одна тусовка, я думаю, что дело дойдет до внесение каких-то вот инициатив туда и на уровень Государственной Думы. Как вы считаете? 7373948, наш прямой эфирный номер, 495-й код. Ну и если у вас есть вообще комментарии по качеству высшего образования сейчас, например, Алиса Теплякова учится на психологическом факультете. Ну, девочке 9 лет, но она там, я видела видео, где она отвечает на вопросы отца, который как бы имитирует экзамен там. А что такое рекурсивное... что-то там такое, ну, вот она ее спрашивает, и она ему отвечает так действительно по смыслу, она ему отвечает там, так иногда там задумываясь, спотыкаясь, но видно, что она понимает, что она говорит. Это действительно удивительно на это смотреть. Ее мама выкладывает эти видео, где она, и фото, где она лежит с какой-то книжкой по высшей математике и подписывает это в Инстаграм. И такому ребенку вы запрещаете учиться? 7373948, у нас чуть-чуть времени совсем. Алло, здравствуйте.
А здравствуйте. Ну, я думаю, что ради там нескольких человек там заморачиваться законодательством не целесообразно. Вот.
А может быть, это спасет жизнь, психическое здоровье хотя бы одному ребенку? Разве не стоит ради этого постараться?
Ну, все-таки родители в первую очередь должны отвечать за психическое здоровье и что они в него вкладывают. И тут как бы, если бы они его туда не повели, то и со здоровьем было бы все нормально. Туда,
ну, это понятно, если бы таковы. Да, ну вот есть такие родители. Спасибо большое. Да Сбербанк и так не работает, что им офис-то удаленка. Да нет, почти 40 в месяц получается. Владимир Бонд посчитал стоимость образования среднего. Средняя, это средняя цифра. Я думаю, есть вузы и подешевле, и подороже. Пусть вузы сами решают, с какого возраста им кого брать, пишет Илья Кан через Телеграм наш, говорит Москобот. А у нас уже заканчивается программа, она уже фактически закончена. Расстаемся с вами ненадолго. Завтра в 8 вечера жду вас на волнах радиостанции «Говорит Москва». Подписывайтесь на мой Телеграм-канал «О ножку», и в течение завтрашнего дня будете там ловить новости тоже. Всем пока!